Рекс-сквер представляет.
Александр Иванович Куприн. Гранатовый браслет. Людвиг ван Бетховен. Соната для фортепиано номер 2. Опус 2, номер 2. Ларго апассионата. В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землей и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью точно бешеный бык. То с утра до утра шел, не переставая, мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада со стороны степи свирепый ураган. От него верхушки деревьев раскачивались, перегибаясь и выпрямляясь точно волны в бурю. Гремели по ночным железные кровли дач. Казалось, будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах. Вздрагивали оконные рамы, хлопали двери и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись. Только спустя неделю повыбрасывала трупы рыбаков в разных местах берега. Обитатели пригородного морского курорта, большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами. Тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко и грустно и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским. На горничных и кухарок, сидевших наверху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь, и часто нося боками на сипло ругавшихся дроголей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным ссором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков. Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине, заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья. Княгиня Вера Николаевна Шейна, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, сбившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшемуся с моря. Кроме того, сегодня был день ее именин, 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин. И этот подарок еще больше веселил ее. Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привести немногих и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй, даже на бал. А здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шейн, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств. Делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и так далее. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом незаметно для него отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве. Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой, наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручьях, пахнувших капустой. Розовые кусты еще давали в третий раз за это лето бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотой георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний травянистый грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни. Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры, Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству. Тонкий слух не обманул Веру, она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу. Сестры радостно поцеловались, они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собой. Старшая Вера пошла в мать, красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая Анна, наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале 19 столетия, и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Лангтемира, как с гордостью называл ее отец по-татарски этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры. Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей, мальчика и девочку. Больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры, та жадно хотела детей, и даже ей казалось, чем больше, тем лучше. Но почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пылко обожала хорошеньких, малокровных детей младшей сестры. Всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами. Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза, и за глаза. Была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой. Но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета волосиница. Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезно, независимо и царственно спокойно. «Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо!» — говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке.
«Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря, и какой чудесный воздух, дышишь, и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе, резедой!»
Вера ласково усмехнулась. «Ты фантазерка».
«Нет-нет, я помню, так же раз надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкий, вот тот, что пишет мой портрет, согласился, что я была права и что художники об этом давно знают».
«Художник — твое новое увлечение?»
«Ты всегда придумаешь», — засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом.
«О, как высоко!» — произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом.
«Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди, и пальцы на ногах щемит. И всегда-таки тянет, тянет». Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее. «Анна, дорогая моя, ради бога, у меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь». «Ну хорошо, хорошо, села». «Но ты только посмотри, какая красота, какая радость! Просто глаз не насытится! Если бы ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые Он для нас сделал».
Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково спокойна и весело синя, светлее лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте. Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом, такими они казались маленькими, неподвижно дремали в морской глади недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра белыми стройными парусами.
«Я тебя понимаю», — задумчиво сказала старшая сестра. «Но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает, как будто я в первый раз вижу огромное торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой. Я скучаю, глядя на него, и уже стараюсь больше не смотреть. Надоедает». Анна улыбнулась.
«Чему ты?» — спросила сестра.
«Прошлым летом, — сказала Анна лукаво, — мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе! Узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады, как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше — море. Верст на 50, на 100 вперед. Мне казалось, я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость. Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо, Сеит-оглы!» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как мне все это надоело! Каждый день видим!»
«Благодарю за сравнение», — засмеялась Вера. «Нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском? Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны. А какие мхи, а мухоморы, точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая. Прохлада.
Мне все равно. Я все люблю», — ответила Анна. «А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете». Она обняла старшую сестру и прижалась к ней щека к щеке. И вдруг спохватилась. «Нет, какая же я глупая! Мы с тобой точно в романе сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот, посмотри, я боюсь только, понравится ли?»
Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете. На старом, стершемся, в посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты.
Очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке. Листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости. «Какая прекрасная вещь! Прелесть!» — сказала Вера и поцеловала сестру. «Благодарю тебя! Где ты достала такое сокровище?» «В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри. Видишь, как здесь орнамент делает фигурку креста? Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать. Листочки, застежки, карандаш. Но Малине совсем не хотел меня понять, как я ему не толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы. А он бог знает, что сделал. Зато цепочка настоящая, венецианская, очень древняя». Вера ласково погладила прелестный переплет. «Какая глубокая старина! Сколько может быть этой книжки?» — спросила она. «Я боюсь определить точно. Приблизительно конец 17 века, середина 18-го». «Как странно», — сказала Вера с задумчивой улыбкой. «Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты. Но знаешь, Анна, только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский корне. Однако, все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается». Они пошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда Изабелла. Черные обильные грозди, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной кое-где золоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели. «Ты велишь здесь накрывать?» — спросила Анна. «Да, я сама так думала сначала, но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить. Будет кто-нибудь интересный? Я еще не знаю, знаю только, что будет наш дедушка». «Ах, дедушка, милый! Вот радость!» — воскликнула Анна и всплеснула руками. «Я его, кажется, 100 лет не видала. Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать, и дедушка, и профессор. Но ни здесь, ни в городе ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов, заказал знакомому охотнику, и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной. Увы, неизбежный ростбиф, очень хорошие раки». «Ну что же, не так уж дурно, ты не тревожься. Впрочем, между нами у тебя и у самой есть слабость вкусно поесть. Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела, прямо какое-то чудовище, даже страшно». Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха. Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.
12,5 фунтов, ваше сиятельство», — сказал он с особенной поварской гордостью. «Мы давеча взвешивали».
Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в сторону два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами. Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.
«Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим», — сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. «Сейчас болгарин принес две дыни ананасные, на манер вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить, ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху? Тартар или польский? А то можно просто сухари в масле».
«Делай, как знаешь. Ступай», — сказала княгиня.